Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории Воронежского государственного педуниверситета Татьяна Владимировна Корниенко.
Добрый день.
Добрый день. Сегодня мы будем говорить о революции символов, которая случилась в неолите. Будем обсуждать, как изменилось сознание людей и какие это повлекло за собой глобальные изменения там и в обществе, и в технологиях, и так далее. Неспроста мы говорим с Татьяной Владимировной Корниенко, потому что она многолетний участник экспедиции в Сирии, как раз в тех местах, где, как мы сейчас знаем, происходило там зарождение первых цивилизаций, случилась вот эта вот неолитическая революция, про которую мы говорили в прошлый раз. Вот. Кроме того, Татьяна Владимировна автор монографии «Первый храм Месопотамии. Формирование традиций и культового строительства на территории Месопотамии в дописьменную эпоху». Ну, то есть разбирается в этой теме. Кроме того, что немаловажно, она имеет непосредственное участие к русскому изданию книги Шмидта «Они строили первые храмы». А это Шмидт — это как раз тот самый исследователь, который открыл, если мне память не изменяет, и долго, много лет занимался изучением этого уникального памятника Гюбекли-Тепе, про который мы опять же говорили в прошлый раз. Открытие которого, в общем, перевернуло наше понимание развития человечества в эту эпоху. Вот, и сегодня мы будем говорить именно о социально-психологических, да, аспектах и о том, как, собственно, их можно реконструировать в ту далекую бесписьменную эпоху. Вот с чего мы начнем, Татьяна Владимировна?
Хорошо, спасибо за такое представление. Несколько сезонов, все-таки не многолетнее участие в сирийской экспедиции, несколько сезонов я действительно работала в нашей экспедиции, которая под руководством Рауфа Магомедовича Мунчаева на территории Сирии с конца 80-х годов копала. И если возвращаться к нашей теме, почему возвращаться? Потому что, в общем-то, в продолжении той передачи, которая была посвящена революции неолита, то и к самому термину «революция символов», конечно, стоит опять же вспомнить Чайлда, который, будучи социалистом по своим политическим убеждениям и с марксистским подходом к историческим наукам и в археологии, он сделал многое для развития культурно-исторического направления. И, в частности, был создателем понятий «революция неолитическая» и «городская революция». Изучал первобытные культуры Европы, и через них вышел из становления цивилизации в Европе, через эти материалы вышел на Ближний Восток. И, в общем-то, он вот это поэтапное развитие человеческой истории формационное воспринял от Маркса и Энгельса. И понятие «революция неолитическая» гораздо более было аморфным по своим определяющим признакам у Чайлда, чем «городская революция». «Городская революция», он там выделяет 10 признаков четко про неолитическую революцию. В центре это переход к земледелию и скотоводству, а об остальном говорится достаточно расплывчато. И в частности, Чайлд не предполагал наличие религии у неолитических жителей Ближнего Востока. Понятно, почему для городской революции давались более четкие признаки и определения, поскольку материала по тому периоду для 20-40-х годов, когда работал Чайлд, было уже накоплено больше. Неолит только начинал изучаться, как мы отмечали, но дальнейшие исследования показали, что даже в каких-то глобальных вещах развитие историческое, даже глобальные периоды, не протекало одинаково и не протекало вот так поступательно, как это и в нашей науке в советский период было представлено. И на сегодняшний момент мы имеем, если для Старого Света вот этот восточно-азиатский очаг, где керамика в Японии, например, дзёмон, и предыдущие периоды появляются еще в мезолите, это там 13-14 тысячелетий до нашей эры. А для Ближнего Востока был открыт вот этот докерамический период, который был открыт в 50-60-е годы, который показывал, что уже переход к оседлости и производящему хозяйству начался, а керамика появится только в 7-м и, более уверенно, в 6-м тысячелетии до Рождества Христова. И, соответственно, вот нету единого какого-то пути как в технологиях производства, так и, очевидно, в развитии социальных институтов сознания, хотя общее направление все-таки, конечно, можно выделить. И, опять же, как связка с прошлой программой, говорили, что Брейдвуд начал исследование в зоне плодородного полумесяца для того, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию Чайлда о происхождении неолитизации на Ближнем Востоке, потом распространении на соседние территории. И уже экспедиции Роберта Брейдвуда, его сотрудников и соратников, они были междисциплинарными, то есть в обязательном порядке палеозоологи, палеоботаники, палеоклиматологи и представители других специальностей включались как раз для того, чтобы поймать этот момент начала производства сельского хозяйства, начала развития сельского хозяйства, производства, соответственно, каких-то зерновых культур. Но прежде всего на, естественно, научные дисциплины делался упор, и в том числе радиокарбонные датировки как раз тогда были открыты. Конечно, куда же без этих специалистов при обработке материала. А в дальнейшем уже сами свидетельства, которые в ходе раскопок были получены, начинают диктовать тот круг специалистов, который привлекается к обработке или при непосредственно полевом исследовании материалов.
Ну да, там потому что много таких материалов, там, например, остатки зерна, да, наверняка, и по нему нужно определить, оно одомашненное уже зерно или просто притащено откуда-то с полей. И так это может сделать только биолог, палеобиолог.
Но это было как раз предполагаемо. Что раз они ищут первые признаки одомашнивания растений и животных, то палеозоологи, палеобиологи, почвоведы, палеоклиматологи должны быть. Радиокарбонный анализ, поскольку даты нужны. Но никто, например, не ожидал, что потребуются специалисты, такие как архитекторы профессиональные или специалисты по истории архитектуры, там нейробиологи, психологи и прочее, прочее, прочее. А появляющийся так, материал в ходе раскопок эпипалеолитических и раннеолитических поселений вот как раз потребовал привлечения таких исследователей. В частности, на Чинью-Тепеси, это юго-восточная Турция, раскопки Брейдвуда и Халет Чамбл, Стамбульский университет, с 78 года по 88 год в этих раскопках принимал участие профессор Ширмер, директор Германского института истории строительства при университете в Карлсруе, вместе со своими сотрудниками и студентами 10 лет. Вот архитекторы, историки архитектуры принимали участие в раскопках на Чинью-Тепеси, потому что это неолитическое поселение, которое самые ранние слои, многослойное оно, конечно, самые ранние слои показывают круглоплановые, углубленные в землю постройки, то есть это вот прям переход к оседлости, полуземлянке фактически. Но и тогда уже поселенческая структура каким-то образом выстраивалась, и были открытые площади, хозяйственные территории и жилые помещения. И дальше от слоя к слою усложнение этой архитектуры и уже к этапу докерамического неолита Би, там уже двухуровневые постройки, что тоже как-то выпадает из нашего представления о неолите.
Это какое время?
Это восьмое тысячелетие до нашей эры.
И уже двухэтажные постройки.
Да, говоря более понятно. Двухэтажные постройки в нижнем, в цокольном этаже это хозяйственные помещения, мастерские какие-то и погребения под полами устраивались. На втором уровне это жилые помещения. Но помимо вот усложнения строительства жилых помещений, конечно же, это оформление общественных пространств и возведение общественных построек специального назначения. И, соответственно, вот таким образом подробно исследовано и широко раскопано было чинью ТПС и с участием специалистов-архитекторов и исследователей, историков архитектуры. Это поселение сейчас является эталоном как раз для докерамического неолита, как в Северной Месопотамии, так и в Леванте сравнительные материалы. И по размерам, ориентировке, форме структур и по их оформлению, и по фундаменту, в частности, в общем-то, датируются целые периоды. Фундамент от клетчатого, канального типа, гриль-план фундамента. То есть для специалиста, который не на чайню работает, а, например, на кефертопе, на других каких-то памятников, встречая постройки такого типа, не единичными, а в комплексе, в поселенческом комплексе, они могут поставлять это время по материалам чайню.
То есть так же, как мы по керамике впоследствии, там, по каменным орудиям, мы говорим, что вот эта культура, да, вот они делали вот так в такое-то время. Если потом изменилось, мы знаем, что это вот такая форма характерна для другой культуры. И здесь точно так же мы просто по планам постройки можем понять, что это определенная культура определенного времени.
Для эпипалеолита и раннего неолита, конечно, этого не ожидалось. И в настоящее время, если уж мы говорим об исторических мифах, то не только школьники или там, обыватели, люди, не связанные с историей, у них это в сознании до сих пор не укладывается, или они об этом не задумываются, но и у историков профессиональных это не всегда укладывается в сознание. Буквально там меньше месяца я была на защите по архитектуре Месопотамии, и в введении этой диссертации было отмечено, что архитектура в качестве наглядного преобразования окружающей среды – одно из новшеств городской революции. Вот. Ну, конечно, не одна я, там еще другой оппонент тоже аккуратно отметили, что все-таки в неолите как раз уже появляется архитектура, опять же, не отдельная постройка, а архитектура как монументальное искусство со всеми признаками, со стилистикой, со своей, с технологическими характеристиками для отдельных там построек, этапов, с пространственным символизмом в полной мере архитектура появляется на границе эпипалеолита и раннего неолита.
А палеолит и даже эпипалеолит, это все равно древний каменный век, как ни крути еще.
Это древний, но это мезолит не принято для Ближнего Востока этот термин употреблять, но фактически это мезолит. Вот на границе мезолита и раннего неолита уже не просто какие-то зачатки архитектуры, уже архитектурные комплексы, которые имеют свою стилистику, встреченную не на одном памятнике, а на значительной территории. И, в общем-то, 2-3 последних десятилетия это широко обсуждается. Но в сознании у нас сидит, что все-таки городская революция – это появление архитектуры, а неолит – это еще примитив. Вот. материальные свидетельства Телес Султана или Иерихон, другое название, Теле Асвада, Мурейбита, Жерфель Ахмара, Нимригде,
Гермес. Это сейчас название памятников.
Это я памятники, да, Сирии, Палестины, Иордании, Ирана, Юго-Восточной Турции называю. Нам дают все вот эти перечисленные и не перечисленные мной поселения свидетельства сложно организованных и активно взаимодействовавших между собой долговременных коллективов.
Да, то есть тут надо объяснить, что нам вот, собственно, сама эта архитектура многое говорит об этом обществе.
Точно.
И мы вот это используем, поскольку нет письменности, мы хоть как-то пытаемся понять, как они
и
жили.
Это и другие, да, и другие свидетельства. Но архитектура, она всегда говорит многое о социальной организации для любого периода. Но другой вопрос, что когда у нас есть письменные документы, конечно, одно другое дополняет. А причем, если письменные документы – это сознательно создаваемые документы, они же тоже могут искажать историю. Как раз привлечение вот таких материальных источников, которые в меньшей степени субъективны.
Да, тут они не наврёшь.
Да, они дают перепроверку. В нашем случае у нас нету письменных свидетельств, но зато есть множество свидетельств, и не только это касается архитектуры, и не только даже символики, по которым, если их смотреть в комплексе и использовать метод перепроверки, верификации данных, можно сделать определенные выводы и о социальной структуре. И как-то раз сейчас вот эта социокультурная трансформация, это направление очень активно разрабатывается в различных институтах и между народными коллективами в отношении этого переходного периода. И так как раз для нашего региона, это книга Жака Кавена «Революция символов в неолите. Рождение божества, рождение земледелия», который говорит, что сначала революция произошла в голове, в сознании, а потом уже будет переход к производящему хозяйству. И вот на примере керамики в том числе доказывает, что вот глиняные фигурки как людей, животных, так и абстрактных символов появляются раньше, чем потом возникнет керамика или с этой архитектурой, с прочими свидетельствами. Но, опять же, я не зря про восточно-азиатский очаг цивилизации сказал, мы имеем и другой пример, когда керамика была, а земледелия еще не было. Поэтому всегда надо смотреть в комплексе материал. По одному какому-то признаку сложно судить. И в целом с конца 80-х и в 90-е годы это направление, такое направление, как когнитивная археология, которая изучает развитие познавательных способностей человека, там, или историю развития познавательных способностей человека, получила свое развитие благодаря работам Колина Ренфрю, Яна Ходора, авторка раскопок повторных на читал Хуюки, начинал Меллард. Сейчас британская экспедиция, вот в 18-м году они заканчивают эту работу. Это Ян Ходор, Жак Кавен, я назвала, Тревор Уоткинс, и можно продолжить список этих авторов, которые возглавляют коллективы, работающие в том числе по исследованию развития сознания в коллективе. Это общественное сознание, культурная память, становление культурной памяти и индивидуального сознания. И вот наличие символических систем, о которых четче всего сказано у Кавена, и это направление продолжает сейчас развиваться, показывает как раз резкие изменения по сравнению даже с верхним палеолитом в развитии общественного и индивидуального сознания у населения в зоне плодородного полумесяца, где лучше исследованными районами все-таки является Левант и Северная Месопотамия. Мы можем только о других предполагать, а здесь у нас есть массовый материал. И в реальности символы действительно представляют эффективное средство создания, усиления, укрепления общинной идентичности и средство воздействия на индивидуальное и социальное поведение. Соответственно, сейчас нейробиологи, психологи активно привлекаются для этих исследований. И, в частности, нейробиологи демонстрируют возможности воздействия на процесс познания, памяти, поведения с помощью ритуальных действий или символической деятельности, с помощью архитектурных сооружений, это пространственный символизм, других приемов с использованием символов, на воздействие этих приемов на поведение коллектива. Так называемый фиксированная установка, прайминг-эффект, который используется активно сейчас в обучении, в управлении, в рекламе. В общем-то,
то есть мы следы его там видим уже.
Он не то, что следы. Они, очевидно, не знали этого термина.
Естественно.
И не анализировали сами это понятие. Сейчас целые институты работают, или школы, по изучению всех этих политтехнологий и других вещей. Опять же, в обучении, в рекламе все это прекрасно работает. Воздействие визуальное быстрее и глубже, чем даже слуховое. То есть первое мы читаем картинку, а потом мы слышим, что нам говорят. А вот этот прайминг-эффект, если мы посмотрим материалы в таких выразительных памятниках, как Нева Личори или Гебекли-Тепе, то там и это то, что осталось уже нам через 10 тысяч лет, и даже через 12 тысяч лет. То есть нам остались все-таки уже не раскрашенные, не соответствующим образом оформленные. Конечно, люди, когда проводили там свои церемонии, это было и возжигание каких-то веществ.
Для тех, кто пропустил прошлую программу, надо объяснить, что мы говорим о первых храмах, ну, которые мы застаем, неолитических, достаточно больших, ну, я неправильно, наверное, назвал храмами, культовых, скажем так, сооружениях, вот, которые представляют собой достаточно большие там круглые сооружения с большими стеллами, на которых высечено большое количество там изображений.
Ну, если, да, если все-таки поточнее сказать, то вот этот всплеск символизма действительно приходится на эпипалеолит и ранний неолит. И на ряде памятников вот эти поселения, первые, долговременные, где коллективы проживали, они показывают материал на протяжении нескольких столетий и даже не одного тысячелетия. И, соответственно, сама поселенческая структура, так же, как и жилые дома, так же, как и общественные постройки, они, конечно, эволюционировали, они изменялись. И если в докерамическом неолите Эй, это более ранний слой, жилые постройки были круглоплановые, и культовые сооружения тоже были круглоплановые, то уже в более поздние времена все-таки прямоугольная архитектура сменяет круглоплановую. Это я все-таки для уточнения, что мы знаем ритуальные храмы не только круглоплановые, но и прямоугольные уже формы. И тоже нужно отметить, что эти общественные постройки специального назначения, они встречены как на обычных поселениях, несколько в стороне, находясь от жилого пространства, от жилищ. И, например, на Чейнюте-Писи это целый район, где площадь, и в расцвет этого поселения там три одновременно функционировали вокруг этой площади постройки специального назначения. Помимо общественных построек специального назначения на обычных поселениях для Северной Месопотамии, которые известны для Леванта и соседних территорий, мы еще знаем такие памятники, как межпоселенческие, культовые или ритуальные центры.
То есть уже в каменном веке создавались специально большие центры, которые на всю округу, да, работали, скажем так, и там отправлялись обряды, видимо, одной и той же религии, да.
Ярким примером и хорошо в настоящее время раскопанным исследованием, которое продолжается, это как раз Гебекли Тепе, о чем мы говорили немного подробнее в прошлый раз.
Да, это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Татьяной Владимировной Корниенко говорим о революции символов, которая случилась в неолите. И после новостей и рекламы мы вернемся и обсудим то, собственно, что мы смогли узнать благодаря современным достижениям науки о том, как думали, что изменилось в сознании людей каменного еще века.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Татьяна Владимировна Корниенко. И мы обсуждаем революцию символов, которая случилась в неолите. Собственно, мы будем говорить, и уже начали говорить, о тех приметах, которые нам позволяют говорить о том, что в голове у людей каменного века что-то в это время случилось, и они как-то начали по-другому воспринимать себя, общество и вообще окружающую реальность. И вот поэтому я начну с такого глупого, может быть, вопроса. Мы много говорим, да, вот этой символике неолитической, а сейчас будем говорить о каких-то архитектурных формах, о скульптурных формах, но при всем при этом мы знаем, что еще в палеолите, то есть в древнем каменном веке, существовала хорошо разработанная там своя символика, да, там были эти же палеолитические Венеры, существовала вообще совершенно прекрасная, очень реалистичная живопись настенная. Что случилось именно вот в неолите? Почему мы говорим о том, что произошла революция?
Действительно, отмечается резкое отличие уровня развития символической репрезентации и символического поведения вот на материалах, о которых мы говорим, Левант и Северная Месопотамия, эпохи эпипалеолита и раннего неолита от эпохи верхнего палеолита. Это не просто не просто количественное какое-то увеличение материалов, но и качественное. И первый признак яркий и серьезный я уже назвала – это появление архитектуры. Если первобытные люди древнего каменного века и мезолита все-таки это охотники-собиратели, которые не имели постоянного центра своего мира, постоянных жилищ, постоянного поселения, постоянно обжитого и оформленного пространства. Они возвращались в какие-то места. Были пещеры расписанные, о которых вы говорите.
Тут у меня возникает в голове Костенки. Там же есть такие достаточно, ну, как сказать... крепкие эти поселения.
Сооружения. Так, опять же, это определенный миф, но я надеюсь, у вас про Костенки будет отдельная передача. Это были все-таки сезонные стоянки больше 40 лет. Ну, там, плюс-минус. Я на прошлой неделе была в Костенках. Даже на этой неделе... Нет, в воскресенье мы были, да, в Костенках, и все эти прекрасные материалы в очередной раз смотрели. И это все-таки временные стоянки, которые не превышали нескольких десятилетий остановок человека. И они потом возвращались, эти люди на эти места, которые, очевидно, были по разным признакам пригодны для жизни.
То есть, а здесь уже возникают постоянные поселения с специальными общественными сооружениями. Это такого не было в палеолите, насколько
я понимаю. Не было, в принципе, постоянного проживания на одной территории больших коллективов. И тут, опять же, не только материальная у нас история, но и одно дело – ты взаимодействуешь в группе, где 20-25, пускай 40 человек. Другое дело, когда нужно взаимодействовать в группе людей постоянно, в которой несколько сот и даже несколько тысяч человек. То есть уйти в случае чего некуда. Угу. И есть такой замечательный антрополог, этнограф, профессор РГГУ, доктор исторических наук Ольга Юрьевна Артемова. Она также работает в Институте этнографии и антропологии Миклуха-Маклая Российской академии наук. Вот ее докторская диссертация «Охотники и собиратели. Кросс-культурные исследования социальных систем». Угу. По австралийским, африканским и южноазиатским материалам. Защищена она в 2004 году. Я к ней как раз обращалась, конечно, для того, чтобы понимать что-то об обществах, охотниках и собирателей там 12-го тысячелетия, 12 тысяч лет назад, которые от нас находились, хорошо бы посмотреть данные этнографов, которые работают с
современными такими же обществами.
Ну, не такими же, но современными обществами, живущими самостоятельно, как охотники и собиратели. И в том числе по социальным структурам она делала эти описания и отмечала, что, во-первых, эти коллективы действительно 25-30 человек, а во-вторых, если возникает внутри коллектива конфликт какой-то серьезный, то он делится на две части и как раз меняет траекторию пути та группа, которая стала источником конфликта. Вот, то есть в данном случае есть куда уйти. А когда уже появляется своя территория, и не случайно вот в этой зоне, это, кстати, один из самых важных вопросов, почему тогда и в то время происходит этот переход к оседлости и этот переход к постоянному месту жительства, этот переход к производящему хозяйству. В зоне плодородного полумесяца в начале голоцена из-за климатических изменений, которые эта зона находилась на границе степей и лесов, сейсмические разломы. Все это способствовало видовому многообразию растений и животных и привлекало, соответственно, людей именно в эти места. И, во-первых, можно было находиться на одном и том же месте, не совершая большие какие-то переходы. Или отдельные группы уходили, а постоянно все равно какое-то ядро оставалось этого поселения. А во-вторых, начинается все-таки то, что называется застолбить территорию. Начинается все-таки охрана этой территории и понимание того, что это твоя территория, твоей группы. И вот здесь как раз символы тоже начинают играть решающее значение. Может, мы сейчас не видим, не понимаем, не задумываемся и не обращаем внимания на это, но такие вещи, как флаг, герб, гимн, я не знаю, письменность, вот, кириллица или латиница. Это не только способность понимать, что написано, но это еще и символ твоей территории. Вот.
И разделение на свой и чужой.
На
кто
свой
какой символ использует.
Вот, да. Но самое интересное, что впервые вот такие вещи, которые в том числе обозначают свою территорию, территорию коллективов, с которыми ты находишься во взаимодействии и в каких-то нормальных договорных отношениях, те, соответственно, зоны, которые уже выходят из сферы твоего влияния, вот это понимание символического пространства, вот эта работа символов на сплочение коллективов, на идентификацию своих групп в таком объеме и связано, опять же, с конкретной территорией, с конкретным местом, это появляется в конце палеолита, в палеолите, в раннем неолите. Но не только.
Так... А можно я сейчас задам каверзный, может быть, вопрос? А нет ли такого, что в палеолите просто мы этого не видим, ну, поскольку меньше материалов, да, и мы просто их не встретили? То есть здесь за счет того, что, ну, там, увеличивается количество, может быть, населения, еще что-то, у нас более массовые материалы, у нас уже есть какая-то статистика. А там просто нет статистики, и поэтому мы упускаем вот этот момент. Ну, то есть условно, да, там в одной... общине было принято вот так быков рисовать, и они вот тоже как-то символически это обозначали, а в другой по-другому, а мы просто не нашли две эти пещеры там с разными традициями.
На самом деле в науке, и историю я здесь не исключаю, и археологию тем более, конечно, всегда есть место открытиям, новым открытиям и большим открытиям. Но в данном случае, так как мы говорим о явлении, которое изучается с XIX века более-менее систематически, а с XX века на это направлены очень серьезные ресурсы и на разных территориях, то вряд ли все-таки такие колоссальные пробелы в нашем знании при сборе материала присутствуют. Все-таки и первобытное искусство, и первобытная символика – очень завлекательная тема по верхнему палеолиту. И, конечно, работают целые институты, направления и в Европе, и в России. Она прекрасно исследуется. Но здесь... Опять же, речь идет даже не о том, что мы чего-то не нашли, а принципиально о том, что происходит щелчок в сознании, перелом в сознании, когда твой дом, твоя крепость, и когда происходит доместикация не только растений и животных, но человек доместицирует сам себя, одомашнивает сам себя. Это, опять же, я сейчас словами классиков говорю. И Роберт Брейд вот первый выдвинул все эти положения. То есть когда у человека сознание дома, сознание своей территории, не просто территории, которую он обходит, а место его нахождения. Ну, в нашем языке это звучит как «мой дом, моя крепость» и другие такие употребляемые словосочетания. К другим символам, если, если позволите, перейду. Значит, опять же, так называемые палочки с насечками, как счетные палочки, но в верхнем палеолите Сунгирь нам тоже показывает, они существовали.
То есть это что это такое? Ну, это
это такие вытянутые, глиняные, похожие на палочки, с имеющимися насечками объекты, небольшие, ну, может быть, чуть меньше ладони, может быть, чуть больше ладони, где халанчами это время PPNA, то есть как раз 9-е тысячелетие до нашей эры, то есть одно из наиболее ранних поселений, и исследованных в юго-восточной Турции.
И там находят вот такие объекты, что они нам говорят?
Как минимум, что какой-то учет чего-то. Но это предположение, опять же, на них не написано, что это были палочки для учета. Опять же, еще на моей защите диссертации, это было 15 лет назад, один из оппонентов такой каверзный вопрос задавал, но это... Вы хотите сказать, что население того времени умело считать? Вот я немножко удивилась, потому что еще вот Николаевич Бадер вот как раз на материалах Сунгиря представлял материалы, которые показывают, что в верхнем палеолите, в общем-то, при использовании каких-то объектов или каких-то засечек и прочих вещей какой-то учет велся. Вот. А если мы сейчас знаем, что такие сложные, в общем-то, в техническом исполнении сооружения с украшенными 5-метровыми стелами, которых множество, более 200 на Гебёкле ТП, то, ну, наверное, и считать при пределах там 100. Ну, я сейчас нашей счетной системой изъясняюсь. И высчитывать, и делать сложные технические вещи, конечно, в то время имели. Кроме того, есть такой интересный набор================================================== коллекция материалов, которые происходят из многих-многих, начиная с докерамического неолита, поселений, токенс или фишки. Небольшие глиняные фигурки, либо шарики, конусы, тригонометрические какие-то фигурки. В большом количестве их они сейчас обнаружены вот на той территории, о которой я говорю. И в 92-м году еще вышла книжка Денис Шмадт-Бессера, где автор, в общем-то, проследил и показал, и доказал, выдвинув эту гипотезу о том, что из этих объектов, которые известны с докерамического неолита, в верхнем палеолите их все-таки неизвестно в таких коллекциях, и именно как уже системные вещи. Именно из этих счетных материалов происходит письмо. Причем это может быть не единственным источником изобретения письма, но в частности мы говорим о клинописи, как один из альтернативных, но не обязательно исключающих одно другое источников. Это, конечно же, знаки на каменных сосудах, это ранние печати, то есть это те знаки, в том числе на стелах и Т-образных стелах, которые не только показывали животных, птиц, но и абстрактные знаки мы там имеем. Причем мы имеем большие фигуры рельефные и имеем те знаки, которые меньше и которые идут в ряд. То есть они как-то друг с другом соотносятся и связаны.
То есть, прошу прощения, сейчас, получается, пересматривается, ну, то есть усложняется процесс возникновение письменности тоже, да, благодаря этим находкам. То есть не просто упростилось там изображение животного, превратилось в символ, но и снизу оттуда, от символа счетного какого-то, усложнилось наоборот в сторону какой-то там.
Если можно еще четче внятнее, как вопрос, что вы хотите спросить.
Просто я так воспринимаю, что, ну вот, насколько я помню по общему образованию своему, что письменность раньше воспринималась, что она возникла именно как упрощение простых, понятных образов. Вот. А сейчас, насколько я понимаю из того, что вы сказали, может быть, наоборот, да, вот счетные палочки, вот там вот с три засечки, они как-то тоже усложнились наоборот и превратились в письменность.
Письменность возникала для территории Северной Месопотамии, это вторая половина четвертого тысячелетия, начало третьего тысячелетия, вот формируется уже то, что мы можем называть письменностью.
Но это сильно позже. Да,
да, это сильно позже. Но под любым явлением есть большой период накопления знаний и умения обращаться с теми или иными знаками или с тем или иным изобретением человечества для того, чтобы был следующий скачок. И, соответственно, сама идея, что знаками, будь то рисуночные, это вот эти рельефы, рисунки, или все это можно сделать абстрактные какие-то вещи. Например, тот же учет количества. Если это просто учет, этого, для этого достаточно сделать засечки, если это просто учет. А если это учет разных видов, например, животных, то это нужно показывать разными знаками. И тогда используются где-то диски, где-то конусы, где-то еще что-то. То есть сложение мысли о том, что можно использовать систему для записи данных, причем различных данных, оно шло, очевидно, разными путями.
Понял.
Не только из одного источника, не только, например, из-за картинки, которую мы упрощаем, а потом вообще доходим до знака.
Латинской буквы «В» из «быка». Там, да,
вот да. Вот. И, соответственно, вот эти знаки и на каменных сосудах, и на мегалитических стелах. Потом есть такая интересная серия объектов, как поперечно-желобчатые изделия, или утюжки их еще в России археологи называют, или выпрямители стрел, которые на территории Ближнего Востока, они и в тот период и в том регионе, о котором мы говорим, они очень часто украшались тоже и знаками, и даже сюжетными картинками.
То есть это исключительно технологическая штука, да, которая помогает тебе делать ровные прямые стрелы, но ее украшали.
Ну, понятно, что исключительно технологическая штука в нашем сознании, возможно, она воспринимается как исключительно технологическая, угу. Но для того, чтобы стрела получилась хороший, далеко летело и убило животное правильно так, чтобы он не принес тебе вреда, то ее, конечно, нужно было с правильными магическими обрядами и знаками изготавливать. То есть, конечно, это не только технологическая, но это еще и магия, в том числе и производственная магия, стрела и вот это поперечно-желобчатое изделие, и изготовление, измельчение в ступках или в чашах, украшенных пестиками, которые декорированы, и либо верхушка пестика представляет собой голову животного, либо птицы, это тоже тотемные какие-то знаки. Вот все это в большом объеме появляется в раннем неолите. При том, что помимо вот этих переносных объектов, которые были, но в меньшем количестве и в меньшем многообразии у охотников и собирателей палеолитических, появляются и монументальные, постоянно находящиеся на одном месте символы силы, символы власти, они же ритуальные комплексы. И в целом на сегодняшний день, на мой взгляд, среди важнейших материально фиксируемых достижений развития информационно-коммуникативных систем в истории человечества революцию символов можно определить как первый из сыгравших серьезную или ключевую роль этапов в эволюции человеческих сообществ. Далее этот ряд можно продолжить изобретением письма, тоже такой был прорыв, конечно, в цивилизационном. Изобретение печати, который новые возможности дает в информационном пространстве. Ну и, наконец, изобретение этих компьютерных информационных технологий, то, что мы с вами на своей жизни пережили и переживаем сейчас. То есть на жизни одного человека, с одной стороны, мы не замечаем, что это сегодня было одно, завтра ты проснулся, и мир изменился. Но если мы уже даже сейчас оглянемся на себя там в школьном возрасте и на себя сейчас, мы видим, что мир действительно изменился. У нас телефоны, компьютеры, Wi-Fi, ну и прочее-прочее. Это сейчас уже всем, каждый на себе может вспомнить время, ну, я имею в виду, конечно,
да, вот у меня сейчас перед эфиром заглючил телефон, и я подумал, все, катастрофа, я не понимаю, как дальше жить. Вот, как минимум до конца дня, пока не доберусь до другого.
Ну да, взрослые люди понимают, о чем я говорю. Если сейчас нас вдруг слушают дети, то, возможно, они, конечно, не понимают, да, о чем мы, что такое найти 2 копейки, чтобы позвонить по телефону автомату срочно. Вот. И в данном случае, да, вот это, конечно, был прорыв информационных технологий, потому что, конечно, это сюжеты, это идеологические посылы, ритуальные посылы, и за каждым знаком эти знаки читались людьми, теми, которые их создавали и которые находились в этом пространстве.
А мы можем сейчас подвести итоги и как бы объяснить, все-таки вот мы так помпезно начали с того, что мы можем теперь благодаря археологии и вспомогательных наук сказать, что там в голове этого людей произошло. Можем вот как-то перечислить какие-то изменения, которые произошли в сознании людей, вот на основе этого хотя бы...
Ну, во-первых, мы об этом и говорим, что это направление достаточно молодое в истории исследований социопсихологические трансформации. И тем не менее, конечно, мы можем говорить о том, что уже намечается, да, какие концепции идеологические там ловятся на том материале, который подробно сейчас собирается и начинает исследоваться. Во-первых, для конца эпипалеолита, для раннего неолита фиксируется стандартизация и широкое распространение символов, причем разными способами, от архитектуры до переносных объектов, которые и утилитарное назначение имели, и ритуальное назначение имели. Символика это работала на сплочение коллективов, что сейчас было гораздо более актуальнее после того, как долговременное поселение, демографический рост, то, о чем тоже я...
То есть появилась некая информационная среда общая, такой вот СМИ, что ли, которые сплачивают коллектив.
Должна была появиться информационная среда. Она не просто появилась, а именно потому, что это стало необходимостью. Людей нужно было как-то организовывать и примирять с тем, что они живут вот в таком коллективе. Соответственно, да, свой-чужой, мы говорили, и определенные уже установки, которые в том числе давались в отношении контактов между группами, внутри групп, культ плодородия, несмотря ни на что, ловится по северо-месопотамским материалам, доминирование мужчин в коллективах ловится, потому как расположены стелы в мощных постройках, мы говорим о том, что власть была не одного человека, а власть была коллективная. Это или совет старейшин, или совет мужчин рода. Но в этом направлении сейчас еще продолжается работа.
Ну, насколько я понимаю, что сейчас это только целое, ну, начало всей этой отрасли, и нас в ближайшее время ждут прорывы, потому что мы знаем, что за 20 лет последних мы слишком много узнали, что еще переработать не
сейчас
можем.
Сейчас шел процесс накопления материала,
да,
и только начинается осмысление и систематизация этого материала, и какие-то первые выводы появляются об этом периоде.
Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Татьяна Владимировна Корниенко. Спасибо вам. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.